Наталья Макаревская. Решение радикального уравнения. Читает Валерий Скорик. Глава первая. Маро-Тунгийский центр экспериментальной физики. Тунгийская долина. Наругини Наро. Фэй Арендт. Весна захватила Тунгийскую долину и забралась глубоко в предгорье Маро, хотя снег, особенно на северных склонах, все еще оказывал упорное сопротивление, не желая поддаваться теплу и солнцу. Ясное небо, зеленая дымка полей за озером и транспортным терминалом, прудик с горбатым мостиком, пушистые желтые ивы вокруг. Все радостно и оптимистично. Да здравствует весна! День вообще обещал выдаться нелепым и суматошным. Возможно, хотя бы в весенней погоде удастся его несколько скрасить. Фэй Арендт как раз перешла мостик, когда завибрировал коммуникатор на запястье. «Муж, кто же еще?» Она непроизвольно улыбнулась, такой вот простейший глупый рефлекс, ответила на вызов и активировала встроенный голопроектор. «Я скучаю по тебе», — сказал Коста. «Я тоже». Обменявшись этими крайне оригинальными репликами, оба рассмеялись. Фэй остановилась у динамической инсталляции, призванной изображать превращение субатомных частиц. В воздухе вычерчивались запутанные линии траекторий и вспыхивали символы энергетических уравнений. За инсталляцией, окруженные цветущими плодовыми деревьями, виднелись корпуса Объединенного центра экспериментальной физики. Ряд простых кубических зданий с огромными окнами. Намеренный эстетический лаконизм в пику вычурным тенденциям современной архитектуры. Вигор, брат мужа, обозвал проект нагромождением примитивных стеклянных коробок. «Я счастлив даже просто слышать твой голос и видеть тебя в проекторе», — сказал Коста, — «но недостаточно счастлив». Фэй слушала его излияние, все так же улыбаясь. «Знаю», — продолжал Коста, — «все это жутко банально, и к тому же я очень нервный. У меня мнение меняется по 100 раз на дню, но я хочу, чтобы ты была рядом. Вик сказал, что мне нужен психокорректор. Я думаю, может обратиться сразу к отцовскому приятелю, Ороку Инзару, попросить, чтобы порекомендовал своих сослуживцев или даже поучаствовал лично». Коста шутил и радостно улыбался. Он действительно был счастлив просто видеть Фэй. Но недостаточно счастлив. Он хотел, чтобы Фэй бросила работу в центре и вернулась в мозг, но не считал себя вправе ей навязываться. Проходившая мимо компания знакомых физиков и инженеров дружно помахала ей. Фэй подняла руку и приветственно помахала в ответ. «Фэй!» — позвал Чаттл Боденос, ее сегодняшний напарник. «Что насчет моего последнего вопроса? Ты подумала?» Основным местом работы Чаттла, как и Фэй, была известная сармалиорская компания «Заслон», занимавшаяся поставкой радиоэлектронного оборудования и ремонтных ботов и их техническим обслуживанием. В Маро-Тунгийском центре Чаттл провел всего месяц, иначе знал бы ответ. Слишком уж часто коллеги задавали этот вопрос Фэй. «У твоего замечательного во всех отношениях мужа есть хоть какие-нибудь недостатки?» Вот недостатками его брата никто не интересовался. Они были всем известны, Вик их не скрывал и ими гордился. Фэй привыкла якобы в задумчивости проводить пальцем по губам и бросать со снисходительной улыбкой. «Так, пустяки, недостойные вашего внимания. Не могу их даже точно припомнить. Общение с мужем плохо сказывается на моей памяти и умственных способностях в целом». Что еще можно ответить, кроме как просто и необременительно отшутиться? Но сейчас ей шутить не хотелось. Фэй видела, что в последнее время с Костой происходит что-то не то. Он стал тревожным, взвинченным и дерганым. Не на пустом месте. Он, как и все члены их семьи, чуял давящую угрозу, неуловимую и неосязаемую для подавляющего большинства. Его настроение и желания колебались, подобно качелям, со всеувеличивающейся амплитудой. Глупая аналогия. Лучше уж придумать что-то математическое, например, связанное с возрастающей синусоидальной волной. Косту кидало из одной крайности в другую. Поскорее возвращайся домой. Нет, лучше оставайся, ты должна быть нашими глазами и ушами в центре. Можно подумать, Фэй единственная, кто годится на эту роль. Куча приятелей Косты и Вига никуда не делись, они по-прежнему работают на ускорителе. Хотя из семьи она действительно осталась здесь в одиночестве. И скучала. Даже по Вигу, по производимому им шуму, неуемному юмору и бьющей во все стороны без разбора энергии. Организационные проблемы с новым ускорителем были предсказуемы. Он позиционировался как научно-технологический прорыв, не имеющий равных во всей человеческой истории, в том числе и по потребляемым мощностям и денежным вливаниям. Проект был детищем Вига, старшего брата Косты, Вигора Нергора, выдающегося физика, лауреата всевозможных премий и прочее. Изначально ускоритель задумывали строить в Сармалиории, которая должна была предоставить большую часть финансирования, технологических разработок и проектной документации. Однако остальные страны цивилизованного мира воспротивились, обвинили Сармалиорскую конфедерацию в мании величия и неизжитых имперских амбициях, пугали катастрофическими последствиями, требовали отчетов о безопасности использования, опубликования всей документации, разглашения точных технических характеристик и последующего обсуждения по каждому спорному пункту. В результате проект был формально передан под контроль планетарного сообщества и назначенного Мировым Советом коллегиального органа, хотя фактическое руководство во многом осталось за Сармалиорией, а справедливость назначения Вига директором центра даже наругинцы не ставили под сомнение. Вига, конечно, подвинули в сторону, но лишь слегка. Он поумерил гордыню, смирился с новыми условиями, и до поры до времени все шло в общем и целом гладко. Шло бы и дальше, если бы не наругинцы, безвозмездно предоставившие свою территорию для строительства и возжелавшие получить больше, чем вложили. Когда Маро-Тенгийский ускоритель заработал на полную мощность, Вигор Нергор, агент влияния Сармалиории, стал помехой, и от него постарались избавиться. Тем более, что Виг, не любивший нагибаться, прогибаться, подгибаться, изгибаться и перегибаться, а также просто держать язык за зубами, такую возможность предоставил. Он признал собственные ошибки в системе безопасности и настаивал на более детальном изучении вопроса, расчета вероятности возникновения макроуровневых топологических дефектов и цепной реакции. Для этого требовались эксперименты вне заранее установленной очереди. Коллегиальному руководству проекта это не понравилось, и его члены большинством голосов высказались против. Вик на принятое решение наплевал, эксперименты одобрил и провел. Результатом стала официальная жалоба комиссии Мирового Совета. В ней указывались вскрытые факты предоставления внеочередного экспериментального времени некоторым ученым Сармалиории. Именно так. Да не просто ученым, а ближайшим родственникам самого директора, его брату и матери, что было расценено как непростительный непотизм. К тому же самой комиссии пришлась не по душе интерпретация данных, полученных в ходе этих экспериментов. Коста, а вслед за ним и Вик, вынуждены были уйти. Конфликт сказался и на Фэй, занимавшейся исключительно инженерно-техническим обеспечением. Однако она осталась, хотя новое руководство постаралось усложнить жизнь не только ей, но и большинству сотрудников. Вик, уже будучи лицом неофициальным, всесторонне развил мысль о неправильном курсе наругинской политики. На конференции в Мировом Совете, где обсуждалось финансирование научных проектов и куда его имели неосторожность пригласить в качестве эксперта, Вигор заявил, что правительство Наругини-Нару, потворствуя ряду радикальных движений, желает присвоить себе созданное чужими руками и стремится захватить фактический контроль над Маро-Тенгийским ускорителем, вбивая клин между Сармалиорской конфедерацией и остальными странами. Это если излагать в смягченных формулировках, изрядно отличавшихся от оригинальных: «загребущие ручонки», «бессовестно отжать», «вопиющая наглость» и прочего в том же духе. За словом «в карман» Вик никогда не лез. Чаттл терпеливо дожидался, пока Фэй завершит разговор. После они присоединились к еще одной группе знакомых физиков, направлявшихся к главному корпусу. Несмотря на ранний еще час, в просторном атриуме толпились люди, и их все прибывало. Прозрачная крыша была наполовину раздвинута. На газоны и дорожки, по обочинам выложенные галькой, падали солнечные лучи, складываясь в геометрически правильные узоры. Все уютно, аккуратно и со вкусом. Мозаичные панно на фасадах, представляющие страны-участницы проекта. Аллегорические скульптуры, декоративные прудики с фонтанами, цветочные клумбы. Сегодня намечался большой приемный день, начало которому должна была положить пресс-конференция. Ради этого смонтировали сцену и трибуну для выступлений. Прибыли очередная общественная комиссия по надзору и шуорская инспекция, одно другого хлеще. Гости совсем нежеланные, но правила хорошего тона требовали их лицемерно обласкать. Шуорская империя – известное пугало для цивилизованного мира. Шуорцы отличаются от прочих людей психически и биохимически. Во всех них живет император. Они не способны повернуть против него свои помыслы. Император может приказать своим подданным умереть, подавив в них инстинкт самосохранения, принудив свои клетки к апоптозу. Все шуорцы действительно клетки единого организма. Это вызывает отторжение у остального свободного человечества, которое видит перед глазами в лучшем случае угрожающую альтернативу развития, а в худшем – собственное будущее. А тут, оказывается, наругинцы решили подружиться с шуорцами. Инспекцию возглавлял посол Шуорской империи в Наругине Нару, и местные власти объявили этот визит новой вехой в международном сотрудничестве. Планировалось, что шуорцы и члены общественной комиссии проведут в центре целый день, осматривая научные достопримечательности, а потом все завершится совместным торжественным приемом во имя взаимопонимания и дружбы народов. Фэй поморщилась, от сладкой патоки официальных заявлений у нее слипались внутренности. На сцене красовалась эмблема Мирового Совета – земной шар с цветущей ветвью дерева жизни. Новый директор Акона Сингу, темнокожая наругинка с шапкой мелко вьющихся волос, поднялась на трибуну, схватилась рукой за край и энергично подалась вперед. Она выступила с небольшой торжественно-приветственной речью, которую Фэй не слушала, и прошлась по изменениям и дополнениям к системе безопасности. О них все сотрудники были уже извещены. И главное, конечно же, повышение требований к инженерно-техническому персоналу, недовольно буркнул Чаттл, предпочитая выразить свои мысли вслух. Личные присутствия и необходимость отвинчивать и завинчивать все подряд своими руками. Инженеры и техники отныне будут ходить с натруженными мозолистыми ладонями, подначил Дагур Лайс, начальник одной из лабораторий. В новых требованиях речь шла и об усовершенствовании оборудования, разработке более стабильных клапанов, которые бы в случае внештатной ситуации сбрасывали высокое давление, дополнительных проверках всех силовых контактов в ускорительном кольце, внедрении диагностической системы, способной предсказать перепад напряжения в сверхпроводящих магнитах и введении более строгих процедур допуска персонала в подземные помещения. «Как вы думаете, заслон теперь тоже вытеснят из проекта?» – спросил Дагур. Чаттл зловредно ухмыльнулся. «Пусть для начала найдут новых поставщиков и квалифицированных инженеров с опытом подобной работы». «Ну, часть клапанов-то уже поменяли на наругинские», – Дагур пожал плечами. «А ваш заслон, вот незадача, не наругинская компания». В чем Дагур прав, так это в том, что в любимчиках нынешнего руководства сотрудники из Сармалеории не ходили. «У нас сплоченный и дружный коллектив. Руководство стремится к тому, чтобы мы все вместе работали должным образом для достижения общей цели», между тем довольно косноязычно закончила речь Сингу. После своего не слишком длинного выступления директор вынуждена была отбиваться от беззастенчиво наседавших на нее вопрошающих. Членов комиссии по надзору, по большей части, интересовали вовсе не космологические, физические или технические тонкости. Им нужно было внимание, общественный резонанс, скандал, наконец. А потому вместо конструктивного обсуждения посыпались вызывающие вопросы и обвинения. «Доктор Сингу,
Вам известно мнение бывшего директора центра доктора Нергера и его требования по строительству еще одного защитного контура? Как я уже отметила, мы приняли меры по улучшению безопасности. Ускоритель надежно защищен от утечек любого вида излучения и критических поломок оборудования. У нас нет причин полагать, что может случиться нечто из ряда вон выходящее. Вы рассматривали предоставленные им вероятностные модели генерации топологических дефектов и преобразования материи? К сожалению, у нас до сих пор нет четких рабочих решений. Планируете ли вы отложить эксперименты, связанные с использованием орбитальных гравитационных лазеров? Согласно некоторым расчетам, принимаемое от них излучение способно воздействовать на бозонные конденсаты. Данный вопрос пока никак не изучен. Я не вижу оснований для каких-либо опасений насчет конденсатов. А стало быть, и для отсрочек, ответила Сингу. За все время мы не получили подтверждения возможности такого исхода. Напомню, я уже отвечала на вопросы по безопасности. Я ученый. Получение новых результатов – моя профессия. Нам известны критические допущения. Из них следует, что вероятность неконтролируемой реакции стремится к нулю. Если мы рассуждаем о событии, которое никогда не происходило, или о процессе, который плохо изучен, любая оценка, которую мы можем представить, лишь обоснованное предположение. Мы не в состоянии определить, какие риски будут приемлемы, и мы не можем компенсировать предположительно разрушительные последствия негативного события малой вероятностью этого самого события. Неизвестность последствий всегда была спутником прогресса, заявила на это директор. И жизнь любого человека сопряжена с рисками. Никуда от них не деться. Однако позволю себе еще раз напомнить, по всем расчетам риски минимальны. Эксперимент аттестован как безопасный и перспективный. Оснований волноваться нет. Вопросы не прекращались, зачастую язвительные, а иногда и совершенно бестактные. Считаете ли вы себя достаточно компетентной для новой роли? Не в обиду вам будет сказано, но в научном плане вы и в подметке не годитесь вашему предшественнику. Не гонитесь ли вы попросту за дешевой популярностью? Вы паразитируете на том, что сделано не вами. Может, вы вообще не до конца разобрались, как и что здесь работает? Сингу в конце концов не выдержала. Я привыкла к цивилизованным дебатам. Если вы не будете выражаться вежливо и уважительно, я не стану продолжать эту беседу. Похоже, день для директора начался не лучшим образом. Фэй злорадствовала, хотя это и было недостойным поведением. «Не хочу дальше все это слушать», — сказала она Чаттеллу. «Пойдем лучше работать. Что у нас?» Чаттелл достал планшет и стал просматривать список текущих заданий по ремонту и техобслуживанию.
Он прокручивал пункты списка один за другим,
а тот все не заканчивался. «Как обычно». Множество стандартных плановых проверок. Все по делу. Ускоритель – штука вовсе не безобидная. Потребляемых им совокупных мощностей, пожалуй, хватит, чтобы погрузить в преисподнюю половину континента, а, возможно, и весь целиком. Ускоритель – обиходное название, а также успокоительное и метонимическое. По факту, Объединенный центр экспериментальной физики располагал собственными водородными термоядерными установками, генераторами нейтронов, комплексом, связанных с планетарной орбитальной станцией, телескопов и мощнейшими квантовыми излучателями разного типа. Да и в самом лабиринте, проложенных глубоко под Марутингийской долиной туннелей, запрятанные в дальних слепых ответвлениях, окруженные дополнительными слоями защиты, в том числе и силовой, скрывались вещи куда более опасные, чем магнитное кольцо, по которому носились пучки элементарных частиц. К таковым относились установки лазерной имплозии, ударно-волновые излучатели, ловушки для антивещества, генераторы квантовых жидкостей, в том числе бозонного и каонного конденсатов. Вик, любитель троллинга и черного юмора, использовал собственное рабочее наименование «разрушитель пространства-времени». С его точки зрения оно куда точнее отражало функциональность и потенциальные возможности центра. В конце концов, это название стало достоянием общественности. На той самой конференции Мирового совета по финансированию физических проектов Вик оторвался по полной программе. «Это особо охраняемый объект», — заявил он в числе прочего. «Нас и без того вынудили взять в проект группу шоорских физиков. Пустить туда еще и шуорскую инспекцию? Это феерически дурная идея. Вик использовал и другую крайне экспрессивную лексику, никак не подобающую столь выдающемуся ученому, закончив свою речь замечательными словами. «Вы об этом еще пожалеете!» Большинство работавших в центре ученых и инженеров в той или иной степени разделяли мнение, столь эмоционально высказанное прежним директором, и были против навязанного мировым советом нового руководства. Фэй не сомневалась, если бы мужнин брат захотел, то без труда устроил бы саботаж в своем детище, бессовестно отжатом наругинцами. Однако Вик думал прежде всего о науке и лично попросил сотрудников продолжать работать, не увольняться и не срывать плановых экспериментов.